Слава Господу! Рад вас видеть, рад, что есть возможность послужить. Господь дал вот эту поездку предыдущую, и я во вторник уже приехал. Я был в России, был в Эстонии, в Прибалтике. Знаете, вот этот интересный псалом, как бы он не случайный, это первая строчка о счастье, правда? Как там первая строчка? Я хотел бы, всем хочется счастье, что-то такое, да, счастье. И у меня как раз было, вот, было 5 служений в одной церкви, было семейное, было молодежное, разбор писания, было воскресное служение. И мы как-то с молодежью там, в Прибалтике, разговаривали о счастье. Что такое счастье? Вот кто, иногда, когда говоришь какие-то серьезные вещи, то люди говорят, ну, подожди, ты вот в каких-то трудностях, говоришь, в каких-то усилиях, а что, вот Бог не хочет счастья нам дать? Что Бог не хочет? Вопрос такой, какое счастье, что мы подразумеваем под этим словом? Я хочу, знаете, такие простые вещи сказать. Мы видим много христиан, разочарованных в Боге. Мы, правда, наверняка слышали разные, как сказать, вдохновительные проповеди. Вот я просто, ну, помню, 30 лет уже, 31 год, как я верующий, будет вот в июле 31 год, и я слышал вдохновительные проповеди, что Бог обещает, что Бог хочет, вот, что Бог может даст, что у Него можно попросить, да все можно попросить. Да? И я наблюдал за эти годы в своей жизни, в жизни других людей, разочарование, потому что Бог что-то не давал. Бог где-то не отвечал. Я, наверное, говорил, не один раз привожу этот пример, когда я, знаете, увидел вообще такую певицу, я видел, как она поет, вот такой клип интересный, Уитни Хьюстон пела песню, ну, прямо христианская песня, то есть, вот, Господи, я иду по этому пути, мне трудно, но я знаю, что ты меня спасешь, ты меня выведешь, Господи, мне очень трудно, я переживаю те и другие, значит, страдания, но я верю, что ты мне поможешь. Понимаете, я увидел эту песню после того, как эта женщина умерла, то есть, она умерла, и вдруг я увидел эту песню. А умерла она, знаете, от чего? От страшной депрессии и от наркотиков. Она как бы употребляла наркотики, алкоголь, и она утонула в ванне. Вообще какая-то страшная грешная смерть. А я ее вижу, вот, ну, прямо настоящая христианская песня. Я думаю, Господи, как вот петь такие песни, причем незадолго до смерти, незадолго до этой трагедии, она поет такую песню и кажется, ну, Господи, а в чем тут, как можно помереть вот с таким мировоззрением? Боже, ты поможешь, я тебе верю, я тебе доверяю, и вдруг Бог обращает мое внимание на тексты, там несколько раз она говорит, я иду по своему пути, понимаете? Я иду по своему пути, мне трудно, мне плохо, но ты меня, я верю, я доверяю тебе, я призываю тебя, ты меня спасешь, но я иду по какому пути? Понимаете, о чем идет речь? Мы иногда не совсем, почему вот этот Шевченко недавно проповедовал такое разочарование в Боге, почему люди разочаровываются, разбиваются? Потому что они сделали себе иллюзию. И о Боге, и о своем христианстве, что на самом деле хочет Бог. И вот когда люди живут в иллюзии, потом сталкиваясь с реальностью, они могут разочароваться, они могут не найти, не дождаться тех ответов и тех благословений, которые они ожидают, потому что они не на правильном пути. Я хочу такие несколько мест Писания вам прочитать, очень таких интересных. Иоанна, 14 глава, здесь два классных стиха. 21. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, и кто любит меня, внимание, тот возлюблен будет. Внимание. Тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Дальше. 20 какой там еще. 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, Иисус любит меня. Прошу прощения. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Вот прямо в строчку этого есть такое место, второе Паралипоменон, 15 глава с 1 стиха. Второе Паралипоменон, 15 с 1 стиха. Тогда на Азарию сына Одедова сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним». Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас навсегда». Это говорится к народу Божьему. Вот все, о чем я сейчас буду говорить, это не касается тех людей, которых Бог привлекает, которые не знают о Боге, которые как бы не имеют вот этой ответственности нести волю Божью, просто живут в грехе, творят этот грех, потому что не знают Бога совершенно, не могут отличить, что хорошо, что плохо, и не могут даже в Святом Писании увидеть эту волю Божью. Это людей, вот этих грешников не касается. Сегодня говорю к верующим людям. Если хотите, чтобы Господь был с вами, сначала первый шаг ваш. Первый шаг ваш. Для того, чтобы Бог ответил на молитву. Посмотрите, я своих молодых, мои дети, они хотят слышать голос Божий. Я думаю, что вся молодежь, она прямо трепещет, читает какие-то истории, как Бог действовал, как воскрешаются мертвые, как прозревают слепые. Они хотят быть пророками, апостолами, правда? Но вначале никто, я просто гарантирую, никто не услышит и не увидит Бога, пока он не пройдет какие-то испытания, где он должен пройти по воле Божьей, исполнив волю Божью. Пройдя вот этот путь, который будет свидетельствовать, твои дела свидетельствуют, что ты Бога любишь, и ты готов исполнять Его волю вместо своей, перешагивая и жертвуя собой и своим. Вот тогда он придет, тогда он заговорит, тогда он ответит, и тогда ты увидишь его замысел в своей жизни. Потому что когда мы идем, о, Бог со мной, я куда бы ни пошел, Бог со мной, ой, куда бы я ни пошел, Бог со мной, неправда, это неправда. Надо иметь страх Божий за свою душу, за свое спасение. Я переживаю, знаете за что? Христиане не совсем понимают, насколько Бог страшный. Они все равно, знаете, как-то хорошо, Бог любящий, но он страшный. Знаете, что меня очень испугало, что мне надо переосмыслить немного Бога. Почему? Потому что я вдруг понял, что Бог прежде сотворения мира знал, он сотворил человека именно таким, что человек может отвергнуть его волю. И результат будет какой? Прежде сотворения мира Бог знал, что большинство людей, в конце концов, будут мучиться во веки веков. И он этот мир все-таки сотворил именно таким, и именно такие дал способности человеку, именно эту свободную волю он дал, зная, что большинство потом будет мучиться. Представляете, что это такое? Многие родители, если есть опасность, что родится больной ребенок, что он будет мучиться, они не решаются рожать. Есть многие родители, когда видят, что в будущем, я не знаю, кто-то послевоенная разруха, кто-то видит свое бедное, бедственное состояние, они не решаются давать жизнь своим детям, чтобы они не мучились. Бог был готов, что большинство людей, которые будут рождены на земле, которые будут иметь жизнь, которым будет дана эта душа, они большинство будут где? Ну-ка скажите, широкий пространный путь куда ведет? Почему Бог не останавливает это? Он же может останавливать. Он вроде бы может все, что угодно. Но написано, он желает, чтобы все люди спаслись. И почему-то он этой способности не применит, чтобы все спаслись. Хотя он этого желает. Я увидел, что есть вещи даже на моей жизни, когда я перешагиваю через свои желания, через свои чувства. Когда у меня есть какая-то цель. Она есть цель, я перешагиваю через чувства. Я перешагиваю через то, что мне больно. Вы думаете, Богу, который есть на самом деле благой Бог, ему приятно будет видеть в вечности, что большинство мучается? Да нет, конечно. Но он на это идет ради какой-то цели. А вы знаете, что это за цель? Это как раз то меньшинство, которое будет на небесах с ним. Ради них он и сотворил мир. И поэтому я бы очень хотел, чтобы мы серьезно отнеслись, что за качество этих людей. Поэтому я советую, я как отдал эту книгу «В чем же замысел Бога?». Там чуть-чуть прочитайте или возьмите аудио, послушайте. Это же бесплатно, там в компьютере должно быть. Если хотите у меня приобрести «В чем же замысел Бога?», я 20 лет это изучал. Там немного откровений. Но я с ответственностью говорю, там есть откровение о замысле Бога. Так вот, я хочу продолжить этот момент. Бог, как сказать, он определенным образом прагматичный. У него есть его воля. И вот он наверняка любил эту певицу. Вот она идет своим путем. Я понимаю, что Бог наверняка стучался много раз и в ее разум, и у нее родители христиане. Но почему-то она, идя тем путем, которым шла, она идет путем, которым она идет. И ей трудно там. Там у нее неудачная личная жизнь и так далее. Она депрессует, что-то там в ее жизни не получается. Она вынуждена грешить. Она где-то идет вот этим путем. Ей очень трудно. Она взывает к Богу. Я не понимаю, какое мировоззрение ей позволяет продолжать идти своим путем. И она погибла ужасно. С моей точки зрения, это ужасная, страшная, грешная смерть. От передозировки наркотиков. Но она не свернула со своего пути. А точно, абсолютно у нее был выход. Но этот выход на уровне ее свободной воли. Сегодня мы иногда думаем, что грех, послушайте, люди как-то определили, что грех это вот что-то неприятное. Обратите внимание, что часто христиане то, что не считают грехом, то и весь мир считает грехом. Обратите внимание. Пить, курить, там, хулиганить, да? Но если немножко пить, христиане говорят, ну, а может это не грех. Если не скандалить, ни у кого не ударить, может это не грех. Но у Бога совсем другое понятие о грехе. Послушайте, все, что вне воли Божьей, есть грех. Это может даже казаться миру и тебе может казаться нормально. Бог может, знаете, говорит тебе, не надо туда, а ты не понимаешь, а что в этом такого? Где тут грех? Грех, потому что это не воля Божья. Грех в переводе означает промах. Ты промахиваешься в своей жизни, ты не туда себя вкладываешь, ты не те цели избираешь, как бы они ни казались тебе хорошими, даже как бы они с твоей точки зрения не соответствовали Писанию. Потому что Бог может тебя, ну, самая простая вещь. Бог может желать, чтобы ты был миссионером в той стране, а ты хочешь в этой. Вот и все. Бог хочет, чтобы ты пастором был там, а ты хочешь здесь. Понимаете? Вот есть интересный очень момент. Я хочу вам прочитать очень интересное такое место. Посмотрите, это Числа, 32 глава. Числа, 32 глава. Вообще, всю главу можно прочитать, я перескажу. Здесь говорится о чем? Что народ Божий уже вот под руководством еще Моисея, ну вот он уже, это подходит к концу, это 40-летие, и они стоят перед рекой Иордан. Они уже кого-то победили, захватили какие-то земли, какие-то царства до реки Иордан. Земля обетованная, она лежит вот за рекой Иордан. Но там есть сыны Инаковы, там надо брать с боем, там надо воевать, там вообще опасно. Бог обещал, что поможет. Бог говорил, что вы победите, это земля обещанная, и она очень прекрасная, и она даже уже там поделена на какие-то уделы. Но 2,5 колена, смотрите, что говорят. У сынов Рувимовых, у сынов Гадовых было стад много, 2 стих. И пришли сыны Гадовы, сыны Рувимовы, и сказали Моисею Элиазару, священнику, князьям общества, говоря, это числа 32 глава. Значит, 4 стих. «Земля, которую Господь поразил пред общным Израилем, есть годная для стад, у рабов твоих есть». Тогда и сказали, если мы нашли благоволение, 5 стих, «в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас за Иордан». То есть, понимаете, обетованная земля за Иорданом, но здесь тоже неплохо, здесь хорошие места, хорошие, и у них есть стада. И они говорят, давайте, ну, мы поселим. И что говорит Моисей? Интересно, что говорит. «И сказал Моисей сынам Гадовым, Рувимовым, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь?» Дальше он вспоминает о том, что отцы не хотели туда идти, испугались и так далее, и так далее. И вот, и там он говорит, 13 стих, «воспылал гнев Господа на Израиле, водил он по пустыне 40 лет», 14 стих, «и вот вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиле». Смотрите, Моисей гневается. Говорит, вот смотрите, вы хотите, чтобы ваши дети, чтобы ваши семьи, ваши стада здесь остались за Иорданом в безопасности. Сам ваш поступок дает такой пример, что отвращаете народ идти на войну, отвращаете народ захватывать землю, которую обещал Бог, которую повелел Бог взять во владение. Там трудно, там война, там можно погибнуть. А вы здесь вот в мире, вы хотите здесь остаться, и вы этим самым поступком отвращаете, развращаете народ, чтобы он не исполнил волю Божью. Так смотрите, что они говорят. 16 стих. «И подошли они к нему и сказали, мы построим здесь овчьи дворы для стад наших, города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израиля в каждое свое дело». Они говорят, мы сами первые пойдем и будем впереди всех воевать. Наши дети, наши семьи, наши стада будут в безопасности, но мы не успокоимся. Мы обещаем, мы будем воевать, пока вся земля, которую Бог повелел взять в удел, не будет захвачена, доколе мы не исполним волю Божью. Смотрите, что говорит Моисей. Моисей говорит, он знает, что он не перейдет Иордан, и он, как завещание говорит, 28 стих, «И дал Моисей о них повеление Илиазару священнику, Иисусу сыну Навину, который ведет землю обетованную, начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им, Моисей, если сыны Гадовы, сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами». Мне интересно, как у вас 30 стих, посмотрите. Вот видите, а у меня в расширенном переводе есть такие слова. Давайте я прочитаю этот расширенный перевод. «Если же не пойдут они с вами вооруженные на войну пред Господом, то пошлите перед собою имение их, жен их и скот их в землю ханаанскую, и они получат владение вместе с вами в земле ханаанской». Очень интересное дополнение, которое есть в этом расширенном переводе. «Если они свое ручательство не исполнят, возьмите этих жен, которых они хотели оставить в безопасности, возьмите этих детей, которых они хотели оставить в безопасности, и стада, которые они хотели безопасно там сохранить, поставьте перед войском». Что это значит? «Поставьте перед войском». Это значит, что противник, во-первых, будет поражать именно этих детей, именно эти семьи, именно этот скот. Понимаете? То есть впереди поставьте. То есть это очень такое, как сказать, очень суровое такое завещание. Если пойдут воевать, хорошо, молодцы. Если вы как обещали пойти первыми, то вперед. А если не пойдут, то пускай то, что они хотели сохранить безопасность, подвергнуться самой большой опасности. Пускай они погибают, потому что эти люди не исполняют воли Божьей. Очень интересный момент. Как вы отнесетесь вот к такому стиху, в самой первая глава Иисуса Навина? Ну, можно открыть, сейчас попробую. Первая глава, здесь интересная, Моисей. Первая глава, со второго стиха. «Моисей, раб мой, умер, и так встань». Это он, Господь говорит Иисусу Навину. «Перейди через Иордан, сей ты и весь народ, сей в землю, которую я даю вам, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ваши, ног ваших, я даю вам». Как я сказал Моисею. Я помню 90-е годы, когда людей призывали к миссионерству. Призывали, чтобы люди шли в Сибирь, чтобы люди шли в разные республики, там, не знаю, в Татарстан, в Башкордостан, чтобы люди шли туда, проповедовали Евангелие. И одно из стихов, которые они зачитывали, вот это, куда вы пойдете и где ступят ноги ваши. Это говорилось миссионерам, это побуждало людей к миссионерству. Почему? Вместе с этими призывами как-то цитировались пророчества, которые Бог говорил Божьему народу в СССР, когда было вот именно унижены, народ Божий был унижен, верующие люди были гонимы, и им тогда было пророчество, что придет время. В эти пророчества очень мало людей верили. Придет время, когда я дам вам эту землю, и будете проповедовать на стадионах, в кинотеатрах, в домах культуры. И люди даже трепетали, как вот они видели это несокрушимость этого Советского Союза, несокрушимость этой коммунистической власти. А пророчества говорили, я дам вам эту землю, и вы будете проповедовать до края земли, до края этого СССР. И вы знаете что? Я уверен, что это была обещанная земля, где нужно было проповедовать Евангелие, где нужно было насаждать церкви. Представьте себе, в то же время, когда открылись эти возможности, когда рухнула эта власть, когда были сокрушены эти бесы атеизма, и можно было бы проповедовать Евангелие до каждой деревни, там, до каждого человека в этом Советском Союзе. Многие и многие люди, они остались за Иорданом. Они захотели быть за Иорданом. Они говорят, ради детей мы поедем в ту страну. Кто в Аргентину, кто в Америку, кто там еще благополучные страны. И причем, к сожалению, я повторяю, к большому сожалению, у людей было такое богословие, что они не боялись ни за свои души, настолько... как бы их богопонимание позволяло им пренебречь волей Божьей, и они как-то не переживали за это. Наверное, они не читали глубоко это местописание. Согласно этому местописанию, если Бог дает во владение, если Бог говорит «идите», если Бог говорит «проповедуйте», то ты, да, хорошо, твои дети, ради твоей безопасности, пожалуйста, они могут быть где угодно, в Германии, в Польше, в Америке, где угодно, но ты должен идти впереди всех и проповедовать Евангелие, доколе эта земля не будет покорена Иисусу Христу, доколе мы не войдем в эти уделы, которые Бог до сих пор в Советском Союзе есть места, где не проповеданы Евангелие, где нет ни одной церкви. Хотя они там должны быть, если вся эта масса людей, которые на самом деле служители уезжали, проповедники, которые были помазаны, воспитаны, научены, имели даже образование, они могли насадить эти церкви, которые до сих пор не насаждены, а потом я приезжаю в эти страны, и мне говорят, все молодое поколение почти прошло через наркотики, через тюрьмы, сколько семей развалилось, один человек... Очень известный музыкант говорит, Саша, все творческие люди, которых я знаю, он живет в Сакраменто, которые приехали сюда в Америку, все творческие, певцы, там, которые музыканты, все до одного развелись, и я тоже. У меня распалась семья. Что это вам напоминает?
не поставил ли Господь, так как они не исполнили волю Божию, не поставил ли Господь эти семьи как раз под стрелы врага перед сатаной? Они должны были быть в безопасности, они были бы в безопасности. И на сегодняшний день многие семьи как раз совершенно в другом состоянии, потому что я знаю лично людей, которые, уехав куда-то, они все-таки не оставили дело Божье, наоборот. Они снарядились, и они идут, и шли, и много поездок совершено. И даже большинство финансов пожертвованы для того, чтобы проповедовать Евангелие. И у этих людей все в порядке, насколько я знаю. Я знаю людей лично, у них прекрасные семьи, у них дети все верующие, и никто из детей не попал в эти проблемы. Почему они исполнили это? Понимаете? Я понимаю, что грех не заключается, что ты укурил или пьешь. У Бога есть замысел, что мы подразумеваем под преображением в образ Иисуса Христа. Что главное в этом образе? Главное в этом образе не так, как я хочу, а как хочешь ты. Не моя воля, а твоя да будет. Страшусь, доминует меня чаша сия, впрочем, не так, как я хочу. Поэтому Иисус много раз говорил, кто хочет идти за мной, отвергнись себя. А кто будет себя сберегать? Кто будет, знаете, себя сберегать для счастья, понятия счастья? Сегодня, к сожалению, когда начинаешь говорить, а что ты понимаешь под счастьем? У верующих людей, давайте взвесим, у верующих людей сегодня понятие счастья точно такое же, как в этом мире. Что вы думаете, в мире не хотят, чтобы муж не пил? Чтобы была любовь, чтобы была крепкая семья, чтобы были здоровые дети? Чтобы был достаток, хороший дом, хороший автомобиль, хорошие отдыхи. Думаете, этого не хотят? Весь мир так хочет. И, к сожалению, вот это и есть понятие счастья у верующих. И это проблема. В 2002, по-моему, или 2001 году я был в Малоярославце. Я как раз был на служении. Я услышал и видел, как проповедовал Иван Петрович Федотов. Иван Петрович Федотов отсидел 18 лет за то, что он проповедовал Евангелие. Его жена отсидела 16 лет. Как вы думаете, это счастливая семья? Как вы думаете, что они думали, вот, когда проходили эти испытания? Вообще, как они оценили свою жизнь, когда они прошли эти испытания? Они счастливы? Если у них было бы такое понятие, как сегодня у многих христиан понятие счастья, они бы были в глубочайшей депрессии, в ужасе. Свобода нас обманывает. Братья и сестры, дорогая молодежь, не обманывайтесь. Не будет уже такого времени долго, вот как мы в этом свободе пребываем. Могут наступить времена, кстати говоря, Украина очень легко показала это, за одно мгновение дома в щепы, за одно мгновение церковь в дребезги. Все это может происходить. И Бог просто как знаком показывает. И я думаю, что сегодня, как когда-то Павел говорит, мы позорище, то есть мы для всего мира определенный знак. Сегодня мы можем посмотреть, как может разрушаться счастье, как может разрушаться всякие мечты. Но если у человека есть другие мечты и понятия о счастье, если у него понятие о счастье, как у апостола Павла, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец. Знаете, у Павла было такое понятие, желаю разрешиться и быть со Христом. У него было такое понятие, стремлюсь к почести вышнего звания Божьего. И вот, когда он прожил эту жизнь, посмотрел на эту жизнь, что он перенес, он говорит немного, что он перенес, как его побивали камнями, как его били палками, в каких гонениях он был, в каких опасностях он был. Но глядя на это, апостол Павел не депрессует, а говорит, наоборот, я хвалюсь. Для меня лучше умереть, чтоб кто уничтожил мою похвалу, потому что это моя надежда, вот это моя радость. Я смог это сделать с Божьей помощью. Много потрудился, впрочем, не я, подправляет, но благодать, которая со мной. Почему с ним была эта благодать, о которой сегодня многие мечтают и никогда ее не получат? Иисус сказал, Иоанна 8:29, Отец не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Апостол Павел точно так же. Посмотрите, я даже говорю о проповеди Евангелия. Вы можете в Деяниях почитать. Он хочет проповедовать. Он идет в одно место, Бог не допускает. Я не знаю, как он не допускает. Я сомневаюсь, что водимый Духом Святым апостол Павел сначала попал под какие-то проблемы, не знаю, там... Машина переехала ногу. Нет, он идет и чувствует, туда нельзя. Сюда, сюда нельзя. Бог не допускает, не допускает. Куда, Господи? Ему снится сон. И он идет в Македонию. То есть, посмотрите, даже дело, дело Божье надо делать по воле Божьей. Проповедовать надо там, куда ведет Дух Святой. Потому что только Дух Святой знает, где будет плод. Как один сказал, я готов на любую миссию, но в пределах Америки. Встречаюсь тоже с молодым человеком, и он говорит, да, у нас в церкви то-то, то-то. Я начинаю им говорить, послушай, ты хочешь видеть в церкви, знаешь, когда в церкви будет на самом деле действие Бога? На самом деле, когда Богу будет угодно, какой результат приносит церковь? Смотрите, вот неверующий человек, он заходит в церковь, он еще ничего не знает, он слышит проповедь Евангелия, Дух Святой его касается, потом он попадает, он кается, и он крестится, и вот мы его учим, мы чему-то его учим, своим поведением, своим примером, своими проповедями, проходит пару лет, 4-3 года, кто этот человек? Какое качество у него? Что он собой представляет? Он хочет совершать подвиги ради Христа? Он готов идти по всему миру? Или он берет пример с нас, которые, знаете, вот эта заповедь, это ведь заповедь, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Знаете, как сегодня в христианстве она звучит? Сидите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Придут, хорошо, не придут, будем сидеть дальше. Люди так думают. У людей такое мировоззрение, я повторяю, к сожалению, они не боятся, а я думаю, надо бояться даже за спасение собственной души, не только за наказание Божие здесь. Я считаю, что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет, но только исполняющий волю Отца. Если Богу будет угоден этот результат, Он будет приводить и приводить людей, Он будет знаменовать, Он будет давать знамения, Он будет давать авторитет служителю церкви, Он будет давать авторитет, потому что Ему важен этот результат, чему эта церковь учит, чему это братство учит, куда эти люди годны потом, какого качества они становятся в результате этого учения. Если Богу это угодно, Бог будет сопровождать силой знамений чудес. Если этого не угодно, не будет никакого пробуждения, не будет мизер покаявшихся, и не будет никакой силы, никаких даров Святого Духа, и никакого авторитета духовного для церкви не будет. Поэтому надо важно понять, кого наше христианство, наш пример в первую очередь. Один брат говорит, у нас в церкви, знаешь, вот то, надо молиться за это, надо молиться, что Бог, вот я, знаешь, говорю, знаешь, есть правильная молитва, с чего надо начать. Знаешь, как надо начать молиться? Вот я, пошли меня, вот что значит надо начать. Вот у куча проблем в церкви, вот я, пошли меня, будешь так молиться? Понимаете, о чем идет? Все должен Бог как-то завернет, кого-то что-то пошлет, Бог что-то сделает. Начать надо молитву, вот я. Пошли меня. Я когда в ковиде, когда множество пророчеств, уже конец, надо куда-то бежать. И там есть такие сайты были, вернее, такие группы, там все откровения, ими сыпят. Одни говорят, откровения туда, в Аргентину, другие туда, еще куда, где спрятаться. Сейчас будут гонения, вот последнее, надо в пустыню. Я говорю, хотите точно услышать голос Божий, потому что там были противоречивые откровения. Хотите получить точно откровение от Бога? Как? Я говорю, скажите Богу такую молитву. Господи, где я могу принести наибольший плод для Тебя? Где я могу принести наибольший плод для Тебя? Пишут, нельзя так молиться. Почему? А вдруг он зашлет куда-нибудь? Как зашлет, а нам там не понравится. Понимаете, о чем идет речь? Я говорю, так а чего тогда? Чего вообще тогда огород городить? Вам Божья воля неинтересна. Вам то, что хочет Бог, неинтересно. И служить Ему, вас только фикция. Есть такое выражение страшнючее. Жить человек может где угодно, но Бог должен быть на первом месте. Абсурд. Если Бог на первом месте, как можно жить, где я хочу? Где ты должен тогда жить, если Бог на первом месте? Если Его воля на первом месте, где ты будешь жить? Где Он тебе скажет, а не где ты хочешь. И вот этот абсурд, люди живут в этом абсурде. Бог на первом месте, Бог их туда не посылал где-нибудь. Они приезжали и начинают, аллилуйя, мы здесь, как я один сказал, Саша, здесь будем делать пробудительное собрание. Мы хотим, мы посмотрели, здесь вот все мертво, здесь все тяжело. У нас вот с этим братом, мы хотим пробудительное собрание. Хорошо. Потом мне говорит, знаешь, когда мы проходили собеседование в посольстве, я так боялся, что мой папа, с которым мы проходили, что он скажет правду, что нас уже не гонит никто. Нас здесь не гонят, а ну, надо было сказать, чтобы гонят, чтобы дали статус, чтобы пустили. Я так боялся, что папа правду скажет. Слава Богу, не сказал. Ты через ложь, через неправду попал куда-то, и ты тут думаешь пробудительное что-то делать? И ты думаешь, Бог будет тебе сопровождать? Ты где? Ты какого Бога вообще придумал? Ты что читаешь в Святом Писании? За кого ты Бога считаешь? Люди в этом разочаровании живут. Потом они сталкиваются, сколько бы они ни постились и ни молились, Господь говорит, пока за Иордан не пойдешь, ничего не увидишь вообще. Пока волю мою не захочешь исполнять от всего сердца, никакой силы даже не почувствуешь. И даже не будешь знать, как Бог говорит. Не будешь даже знать об этом. Кто возлюбит меня? Знаете, я хочу последний момент такой вам сказать. Я, вы знаете, кто знает Леонида Семеновича Середича, кто его знал? Это пастор в Жлобине. Да? И он умирал от рака. Я не знаю причин этой болезни, может быть, что-то было, но я, когда пришел к нему, это было, наверное, за месяц, за несколько недель до смерти. И он уже год как лежал, год он лежал. Мне хотелось что-то хорошее ему сказать. О чем-то, как сказать, ну, чем-то его утешить, вдохновить, потому что тяжело человеку лежачему целый год. И я начал говорить ему, знаете, Леонид Семенович, я знаю людей, которые через вас покаялись, молитвенный дом стоит, церковь открыта, вы приехали там с Брестской области, вы посвятили свою жизнь, вы положили эту жизнь на миссию, для того, чтобы здесь была евангельская церковь, для, чтобы люди здесь спасались. Вы знаете, когда начал говорить об этих вещах, у него глаза просветлели, он как-то присел, вдохновился, понимаете? Человек увидел, ради чего он жил, когда об этом ему напомнили, что у него есть определенные заслуги, какая-то есть основание для награды Божьей, его это греет, даже в самые тяжелые моменты, в самые трудные, когда болезни, может, когда смерть смотрит в глаза, или какие-то опасности, тебя будет греть, что ты сделал для Господа. Апостол Павел говорит, знаете как? 2 Коринфянам 1:14. «Так как вы отчасти уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа». Где-то месяца полтора назад я был очень прекрасным в общении. Мы сидели, там было два пастора, потом присоединился еще одного пастора. И вот мы общались, и они говорят, «Саша, они пастора в Московской области». Он говорит, ты приезжал к нам в Омск, ты приезжал к нам в Новокузнецк, я был в репцентре. Один говорит, я был в репцентре, другой говорит, я был там, в революционном центре. Они бывшие, бывшие преступники, бывшие наркоманы. Сейчас у них семьи, сейчас у них за плечами служение. Уже больше, ну, по крайней мере, лет 15 они в Боге, представляете? И он говорит, вы приезжали, проповедовали, когда ваше слово как-то послужило, ваши песни послужили, мы их крутили все время. И я, знаете, у меня такое от радости слезы на глазах. Я вижу результат. Я многих не вижу, не знаю, но эти люди просто напомнили, как это приятно, когда ты видишь плод, прошли годы, и видишь этот плод, и знаешь, за что ты положил свою жизнь, куда ты себя вкладывал, и знаешь, за что тебя Бог наградит. Это важно. За что Бог с тобой сегодня имеет дело? Если вы считаете, что Богу все равно твои дела, это неправда. Не тщетен никакой труд. За каждый, даже маленький грамм, Бог готовит награду. Бог умножает свою благодать благодаря тому, что ты исполняешь Его заповеди. Поэтому Он тебя любит, и будешь ты возлюблен Отцом Его. Поэтому я хочу с вами помолиться. Я не знаю, как называется эта проповедь. Я хочу для молодежи сказать, каждый мужчина, по крайней мере, каждый парень должен знать свое место в теле Христа. И если он знает это место в теле Христа, тогда он может просить себе помощницу. Тогда он может надеяться, что Бог будет соединять, будет строить его семью, Бог будет давать откровения. Только тогда, когда этот человек находится на пути исполнения воли Божьей, исполняет свое призвание в теле Иисуса Христа. Каждая девушка, если она хочет иметь счастливую семью, чтобы она не развалилась, она должна понимать, что в первую очередь Бог ее даст помощницей для какого-то человека, который должен исполнить это призвание, и она должна заботиться о том, чтобы он это призвание исполнил, и они вместе принесли плод Царства Божия. Вот это цель христианской семьи, если по-другому не будет посреди Бога. И не будет этого благоволения Божьего. И тогда, знаете, если такой результат и такая цель, вот тогда эти дети увидят служение родителей и будут теми последователями, теми учениками, которые пойдут за родителями, видя их пример. Правильно? Правильно. Вот это понятие, даже если люди пройдут какие-то испытания, как Федотовы, неважно какие испытания, самое прекрасное счастье, когда наступит этот момент перехода в вечность, у тебя будет основание и свидетельство Духа Святого, что ты течение совершил, веру сохранил, и ты сделал что-то для Царства Божия. Ты жил подвигом ради Христа. Давайте помолимся, чтобы это мировоззрение вошло в нас. Отец Господь, я прошу Твоей милости. Я очень прошу Твоей милости. Пожалуйста, Господи, очень трудно нашему мировоззрению принять какие-то вещи от Тебя. Очень трудно, правда, верить в невидимое. Вообще смотреть на небеса, которых вообще ожидать награды, которые мы не видим. Многих вещей мы не видим. Так хочется обратить внимание на это видимое. Так располагается сердце к этому видимому. К тому, что можно посмотреть, почувствовать. От чего можно получить наслаждение. Господи, но Ты нам сказал верить в невидимое. Уверенность в невидимом, вот это настоящая вера, Господь. И осуществлять это ожидаемое, хотя невидимое, Господь. Боже, помоги нам, Господи, прозреть нашими сердцами, открой очи сердца, чтобы видеть те небеса. Видеть эту вечную жизнь, Господь, чтобы на самом деле обрести настоящую веру в Тебя, в загробную жизнь и в это спасение, аллилуйя. Помоги нам, Господи, во имя Иисуса Христа. в первую очередь за себя прошу, укрепи мою веру, чтобы служить Тебе еще больше, потому что чувствую, Господи, сколько есть лени, сколько есть препятствий, сколько еще плотского, которое препятствует. Господи, дай это через это перешагивать, Господь. Дай перешагивать, Господь, и помоги исполнять волю Твою от всего сердца, Господь, чтобы взыскивать и видеть лицо Твое, и всегда чувствовать, что Ты рядом, и тогда будет эта уверенность, что не поколебимся, Господь. Тогда будем знать, что Ты пастырь. Тогда будем знать, что любящим все содействует ко благу. Тогда будем знать, что если ищем Царство Твое, тогда и все прилагается, я верю, в доброго Бога, который желает восполнить всякую нужду, который желает исцелить, который желает дать настоящую любовь, переживание счастья в семье. Господи, ну что-то должно быть на самом первом месте. Помоги, Господь, уразуметь это во имя Иисуса Христа. Аминь.